В начале ноября в Государственном центральном музее современной истории в Москве открылась выставка «Преодоление. Русская церковь и советская власть». Название говорит само за себя. На выставке собраны документы, фотографии, плакаты, артефакты, отображающие драматичную историю отношений между безбожным государством и Русской православной церковью. Примечательно, что экспозиция подготовлена не светскими историками, а сотрудниками Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В связи с многочисленными просьбами и во внимание к повышенному интересу, Православный Свято-Тихоновский университет и Музей современной истории России продлили работу выставки до 20 января 2013 года. Сегодня вы услышите первую часть радиоэкскурсии по выставке, которую любезно провела для нас старший научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидия Алексеевна Головкова.
Эта выставка, она в некотором роде уникальна, и даже не в некотором роде, а просто первая такая выставка. Была маленькая-маленькая выставка по истории гонений церкви в историческом музее.
Да?
Это я сотрудник Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и мы просто арендовали под эту выставку вот эти вот залы.
То есть в основном силами университета?
В основном силами университета, причем принимали участие многие архивы, многие музеи и личные коллекции. Много из личных коллекций. Но сам музей вот современной истории России тоже много дал экспонатов, вернее документов. Но нет, экспонаты тоже есть, о которых я расскажу потом. Здесь вот церковь накануне всех трагических событий. Здесь вот интересно, вот этот вот список, вот общее число православных монастырей, женских монастырей, мужских монастырей.
То есть накануне испытаний,
да,
церковь
накануне
в цифрах и фактах.
Да,
ну, просто я называю,
да,
чтобы,
да,
слушатели,
да,
представили.
Да,
и здесь так цифры, которых, может быть, многие не знают, мы можем просто их
назвать, да?
Да?
Угу. Можно назвать.
Не все, но вот некоторые.
Да, например, общее число православных верующих было 98 363 874. Это почти все население. Значит, общее число мужских монастырей 515, общее число женских монастырей
550.
Я говорила, 550, общее число женских монастырей 475, но женщин было гораздо больше, монахинь, чем монахов. В это время, как никогда, ни прежде, ни после, было развито храмостроительство. То есть такое бурное строительство было храмов и монастырей, которые все время увеличивались, особенно после войны, Первой мировой войны. И, конечно, особенно женских монастырей, это оставшиеся вдовами жены воинов. Дети, девочки уходили в монастыри, которым совершенно невозможно стало жить из-за потери кормильцев.
Поэтому,
даже просто поэтому.
Вот общее число монахинь 17 тысяч, больше 17 тысяч, а монахов около 12 тысяч.
И это 14-й год. А если мы возьмем попозже, там 16-й год, там огромная разница между женским монашеством и мужским. Потом много было по улицам, просто ходило таких беспризорных девочек, которые становились жертвами всяких негодяев. Вот ими занимались наши благотворители. Или Елизавета Федоровна, великая княгиня, великомученица, преподобная мученица, о которой мы поговорим еще. Очень широко развита была благотворительность. Организация благотворительная была просто видимо-невидимо. В одном нашем вот Замоскворечье, где находится наш институт, там столько было помещений, там дом дешевых квартир Медведников, дом дешевых квартир Елизаветы Федоровны, какие-то бесплатные училища, бесплатные школы, гимназии. Они, конечно, не были бесплатны, просто за них платили благотворители. Вот. И наряду с этим, наряду вот с таким расцветом небывалым, началось такое падение веры, очень глубокое и очень катастрофическое в высших слоях светского общества. аристократия просто отошла. Кроме отдельных каких-то личностей, выдающихся, к которым мы можем отнести царскую семью, Елизавету Федоровну. Москвичи ее очень любили, и совершенно непонятно, как в народе вот это все повернулось, развернулось. Уже во время войны врывались там в ее любимую Марфу Мариинскую обитель, значит, с тем, что где она там прячет шпионов, где там оружие. Вот она не понимала, потому что она столько сделала для Москвы, как никто. И тем не менее, какая-то часть вот взведенная народа, она не желала ничего помнить, ничего знать. Ей казалось, что это все одна видимость. Одновременно вот с таким безверием в начале века были такие светильники православия, как Иоанн Кронштадтский.
Вот фотография интересная такая,
да.
Малоизвестная, я, по крайней мере, не видела.
Да.
Вот ребенка по голове батюшка, да, гладит.
Вот это собор, где он служил в Кронштадте. Марфа Мариинская, Иверская. Сначала Елизавета Федоровна опекала Иверскую общину, а потом уже создала свою. Вот жалко, что нету такого портрета большого ее, потому что это действительно красота человеческая, просто несравненная.
Облачение митры в витрине, это чьи? Это вот...
Значит, там епитрахиль Иоанна Кронштадтского, а облачение Феодора Поздеевского, архиепископа Феодора, который, ну, как известно, он был ректором Московской духовной академии, а потом он стал настоятелем Свято-Даниилова монастыря, но был очень недолго, потому что он по тюрьмам и лагерям.
Но это сохранили в монастыре? Или кто-то хранил у себя дома? Как
оно? Там по-разному все. Нет, эти облачения, конечно, дома не мог никто хранить, хотя там есть некоторые облачения, которые из частных коллекций попали сюда. Нет, это Свято-Данилов монастырь, институт у ректора, хранились очень ценные такие вещи.
То есть у отца Владимира?
Отца Владимира, да. Да.
Это... Вот этот зал посвящен, у вас же по залам, по темам, вот да. Этот зал гонения первых лет советской власти, да?
Можно сказать, да, это поместный собор, это предсоборное время. Это Распутин, это гонение на царскую семью, это унизительные всякие стишки и рисунки.
Это вот сатирический журнал «Судоходец» называется.
Да, это вот три недействующих вещи. Не правящий царь, не стреляющая пушка и не звонящий колокол.
Не звонит, не стреляет, не царствует.
Да, и странно вот все-таки, что настолько... Возможно, было такое поругание царской семьи, и никто не вступался. Никто. Вот смотрите, молитва
слов. Это 17-й год, март 17-го.
Да. Молитва слов, и там так жирно вычеркнуто поминание царской семьи.
Ну, это, видимо, после отречения, то есть это период это временного
после,
правительства,
да? Да, после отречения, конечно. Вот, но началось это раньше все. Это именно после отречения, и сразу сначала царское село, потом Тобольск, потом Екатеринбург, это уже царственные узники.
Ну, это, наверное, вот известная фотография, это в Тобольске, да?
Это Тобольск, да. Да, это последняя фотография Елизаветы Федоровны в Марфо-Мариинской обители, а там их никто не снимал, в отличие от царской семьи, ни одной фотографии нету. Вот здесь вот интересный такой документ. За ними, за царской семьей, поехало добровольно 45 человек. Из них только 2-3 остались живы. Причем им сначала предлагали всем оставить Екатеринбург и уехать. Но никто не оставил царскую семью.
То есть они подписали вот это вот постановление, объявлено, мы, ниже подписавшиеся, обязуемся быть готовы,
да,
для отправки на вокзал, для сопровождения, да, члена Уральской областной чрезвычайной комиссии 19 мая 18 года. И подписались князь Иоанн Константинович, княгиня Елена Петровна.
Вот, да, я хочу рассказать про Елену Петровну, которая совершенно не была выслана никуда. Она поехала добровольно за своим мужем Иоанном Константиновичем. И она была сербская принцесса. Сразу же попала в тюрьму там. Сидела в тюрьме в ужасных условиях. И вот она единственная, кого смогла выцарапать, высвободить от большевиков, сербское представительство. Хотя там несколько представителей сербских сидели в этой тюрьме, но они сумели как-то связаться со своими, и она была освобождена и уехала на родину. И потом ею написана книжка очень интересная об этом времени, об этих днях. Но остальные все погибли. Это кобура от оружия Юровского, который был комендантом Ипатьевского дома и стрелял из этого оружия. Но оружие само пришли в 20-х годах чекисты и без слов его забрали. И оно находится сейчас в собрании их внутреннего музея, в который не очень-то попадешь. Это Браунинг Медведева, который тоже участвовал в расстреле. И вот они всю жизнь спорили, кто от чьей пули, да, от чьей пули он погиб. Причем сведения совершенно различаются. То написано, что он весь был изрешечен пулями. То, что у него один был выстрел, и Евровский говорил, это мой выстрел. В общем, они гордились, это было предметом гордости. И Юровский, значит, и Медведев тоже, они оба рассказывали детям. Они устраивали экскурсии в школах, пионеры, там, комсомольцы. И вот этот кирпич из основания дома Ипатьевского. Один человек, которому я просто перед ним преклоняюсь. Сейчас мы пойдем с той стороны заглянем.
Соколов, который вел расследование. Это следователь по особо важным делам. Ну вот это первое, наверное, издание книги «Убийство царской
семьи». Это да, это 24-й год, но все здесь не так просто. Соколов, значит, он прошел через фронты красные, обрядившись нищим. Он прошел к Колчаку, и Колчак благословил его, дал ему самые широкие полномочия, и генерал Дитерикс на расследование, потому что перед этим два человека вели расследование, и оно не двигалось с места как-то. Вот, и он начал это расследование, он буквально по миллиметру весь дом обошел, обтрогал, общупал, все собрал, все, что можно, всю дорогу, весь путь. И вот существует фотография такая очень выразительная, где он сидит на земле, и это место он так и не нашел. Он нашел там, где они их терзали, вот это кострище, оттуда вынул много очень предметов мелких таких, но само место захоронения он не нашел. И вот он сидит, смотрит в землю вот так, а потом оказалось, что он сидит в нескольких метрах просто. Вот от этой дороги, где под настилом из шпал было место захоронения. 9 из 11 человек. И он, времени у него было очень немного, потому что красные наступали, надвигались. И он, значит, все это собрал, все, что он накопил. Это составило 50 ящиков, и эти ящики с помощью друзей были отправлены на Дальний Восток. Сам же он все бумажные документы, чрезвычайно важные, положил в кошелку и опять пошел через красные земли, занятые красными. И прошел благополучно, все было в порядке. Он с собой вез шифры телеграммы, которые он забрал, пользуясь своими правами, на Екатеринбургской почте. И эти телеграммы никто не мог расшифровать. Он, значит, когда перешел границу, отправился в Европу, поселился он под Парижем, в предместье Парижа, в маленьком таком домике с крошечным палисадником. И тут же принялся за продолжение работы. Во-первых, он начал писать книжку «Убийство царской семьи», а потом он писал такой, это попутно, в основном он писал доклад, очень подробный, со всеми рисуночками, со всеми там примерами для матери императрицы Марии Федоровны. Вот. И он это сделал, все успел, и в какой-то момент нашелся человек, который расшифровал эти шифры телеграммы, как он сказал, гений криптографии. И когда эти телеграммы были расшифрованы, он сказал, он написал своему другу в Москву, я погиб. Что там он увидел? Мы-то сейчас много чего знаем, а может быть, он не больше узнал, чем мы, а может быть, и больше гораздо. Потому что там какие-то страшные вещи иногда предполагались там, об этих изъятых головах, отправленных куда-то. Но некоторые считают, что этого не могло быть. Ну, в общем, то, что он узнал, он решил, что ему не жить после этого. Он вызвал своего друга к себе, сказал, что они должны поехать в Америку. И он приехал, они уехали в Америку, отвезли туда что-то, что теперь неисповедимыми путями оказалось в Джорданвилле. И вот когда в июне была очень хорошая выставка, посвященная вот убийству царской семьи в Гарве, там было очень много предметов из Джорданвилля, из вот этих сундуков. Что там еще было, мы этого не знаем. Но в 24-м году ему 42 года, это молодой второго мужчина. Он умирает от сердечного приступа у себя в палисадничке. Вот. И так везде писалось, и даже до сих пор во многих местах так написано, что он умер, значит, от сердечного приступа. А его родным в Москву сообщили, что он умер от огнестрельного ранения. То есть рука Москвы его достала. Это нетрудно было сделать. Узнав, вероятно, что он расшифровал вот эти вот все шифры, телеграммы, и еще их отправил куда-то. Вот так что есть какая-то надежда, что мы еще что-то узнаем. Это у нас облачение первого мученика архиерея, митрополита Владимира Богоявленского. Такое прекрасное облачение. Вот. А дальше мы видим облачение патриарха Тихона. Вообще весь синодальный период главой церкви считался государь. И когда государь отрекся, то как бы церковь оказалась без главы. И тогда решено было немедленно созывать поместный собор. И на этом соборе решался вопрос о патриаршестве. И очень многие были против. Потому что очень много развелось демократов даже в церковной среде. И не хотели единовластия, такого боялись его. Вот, и все-таки, ну, это не от хорошего все согласились, потому что начались ужасные первые жертвы, был расстрел Кремля, который поразил всех своей жестокостью. Там был не только расстрел, не только повредился Кремль, там просто богохульство было самое настоящее, там просто, ну, это потом очень широко было распространено, что, как бы это сказать поприличнее, у входа в храм просто оскверняли экскрементами просто. И это было и там, и там, и там. И когда первый раз вот митрополит Нестор Анисимов попал в Кремль, он был поражен тем, что народ мог себе позволить такое. Московский Кремль – это всегда была святыня для русского народа. А для москвичей это вообще было место, где они любили просто бывать. Они проходили через него насквозь, когда нужно было куда-то идти. Ходили в храм, там, гуляли там с детьми. Это было совершенно свое вот место такое, в первую очередь святое. Вот, и чтобы можно было такое творить в святом месте, и было ясно, что все рухнуло. Все рухнуло. И тогда очень быстро все согласились, что патриарх нужен, патриаршество нужно именно вот в этот период. Ну и всем известно, там в несколько этапов были выборы, выборы, выборы. В конце концов осталось три кандидатуры. Митрополит Антоний Храповицкий, митрополит Арсений Стадницкий. И третьим только был архиепископ московский Тихон Белавин. И вот здесь вот мы можем увидеть оригинал, подлинник, жребия. Вот он, жребий.
Который
вынут был рукой Алексея.
Схимонах, да?
Схимонах за Симовой пустыни. Он затворник, он был вызван как самый такой чистейший человек. Вот его ручкой святой был вынут вот жребий на патриарха Тихона. И так вот мы думаем все, что это, ну, Господь вот велел, сулил так, потому что этот человек был несравнимый. Ни до, ни после него не было никого похожего, приближающегося даже к этому человеку, к патриарху Тихону.
А вот это что за удивительная история? Пасхальная яичко, подаренная святейшим патриархом Тихоном протоиерею Владимиру Воробьеву.
Да, вот это все спрашивают. Это дедушке подарен, дедушке нашего ректора. Он тоже, он не православный, но он тоже мученик. Он несколько раз был арестован, он был очень близок к архиереям, к патриарху Тихому, и осужден не раз. А потом в 37-м году он умер от истощения в тюрьме города Спасска. Этот город у нас ушел под воду Куйбышевского водохранилища. Так что даже не то, что там могила, а даже города этого нет. Не может прийти вот этот Владимир и посетить это место. Это ремешок.
Монашеский
патриарх Тихон, да. И, как видите, он был совсем не толстеньким, а очень даже стройненьким. Вот это его изумительное облачение на интронизации. Это просто облачение древних патриархов московских. Не было сшито, ну, может быть, кроме там рясы подрясника, а все, посох, митр, там все это было.
Но это сделано было по образцу или это было из резницы там,
из Кремля? Из резницы, все было из резницы, из патриаршей резницы Кремля доставлено для этого случая. Это просто все шедевры произведения искусства.
Золотошвейные такие.
Да, все, а иконочки какие, а это камни какие-то полудрагоценные. Весит это, конечно, очень ощутимо. И вот рассказывают, ну это, наверное, тоже все знают, но на всякий случай напомню, вот между выбором, когда уже выбрали патриарха, и до интронизации, там 2 недели было, он уехал в Посад, в Лавру. Эти 2 недели он молился там в Посаде, и когда он вернулся, все были поражены, что он лет на 20 постарел. То есть он такую на себя тяжесть принял, такую ответственность страшную. И он, наверное, прекрасно понимал, что его ждет, что вот он так вот изменился, хотя он, его лицо прекрасно вообще и тогда, и молодое, и старое. Все его фотографии, которые мы знаем, это не наглядишься на этого человека. Он действительно вот святой изначально. Недаром его в детстве дразнили все патриархи. Здесь рисуночки мы видим с натуры патриарха, причем с большим довольно расстоянием во времени. И его послание.
18-23 год.
Да.
А чьи рисунки?
Неизвестно. Вот художник.
Потому что я пытаюсь фамилию разобрать. Но Фалимов, Фалисов, вот что-то.
Трудно разобрать, да.
И послание вот. Все, да.
И его послания, вот эти огненные с анафемы. И просто протестующие. Сначала он. Абсолютно. Он вообще был бесстрашный человек, но потом он понял, что, чтобы сохранить церковь, придется идти на какие-то компромиссы. Некоторые его осуждали за это, но это было неизбежно. Он из своих 7 лет патриаршества, он больше половины провел под домашним арестом. Сначала на патриаршем подворье, на Троицком патриаршем подворье, потом в Донском монастыре. Причем в Донском монастыре это, когда вот это узнаешь, читаешь, просто поражаешься его смирению и при этом его незлобивостью. Он никогда ни на кого не раздражался, даже на своих охранников. Чтобы причаститься патриарху, ему нужно было писать просьбу, прошение на имя Тучкова, чекиста главного.
Ну, полномоченного по делам.
Полномоченного, да. Нет, он был уполномочен, это позже были, это были в 40-й год, 50-й. А тогда он был председателем 6-го отделения, секретного отдела ВЧК, ЛГПО, ГПО и так далее.
Но именно вот по делам религии.
По делам религии, это отдел был по делам, по борьбе с религией. Вот, и Тучков был всемогущей совершенно фигурой, он больше всех мучил. Патриарх бесконечно его вызывал, бесконечно в деле патриарха, ну просто бесчетное количество этих извещений на вызов, на допросы, бесконечно. И для того, чтобы ему причаститься, вот он писал прошение, и потом, когда из Большого собора к нему шел священник с чашей, со святой, он, как обычно, нес на голове, покрытый покровцом, а сзади шел красноармеец с винтовкой и по бокам вооруженный тоже чекист. Вот так шли причащать патриарх всей Руси, России. Вот. А сам он существует совершенно чудесный, несмотря на факт вот его тюремного, можно сказать, заключения, воспоминания комсомолки Вешневой. Эта девушка, она, значит, была в охране патриарха Тихона, и она написала воспоминания. И до того простодушные, до того милые, что из них, помимо ее воли, выступает такой облик изумительный. Патриарх, она, например, пишет там, что я понимаю, конечно, что он враг и, наверное, очень большой, но сердцем я этого не чувствую. И вот она пишет там даже, что он с нами идеально обращается, мы очень хорошо проводим время, иногда мы сидим на лестнице, печем картошку и тут же ее печеную едим, он нам что-то рассказывает. Потом она говорит, что единственное, когда он, его вызывают, значит, за ним приезжает машина, и его вызывают на Лубянку. Она говорит, он приезжает всегда очень уставший и измученный. И сначала у себя там пребывает в комнате, а потом, говорит, вооружившись кочергой, значит, идет, помешивает дрова в печурках во всех этих, говорит, зайдет ко мне в комнату, посмотрит на меня, и глаза у него улыбаются. Такие вот милейшие. И она еще рассказывала, как он, ему ничего не разрешал, он просто под настоящим был арест. И там был отведен небольшой кусок на стене, по которому он мог гулять. Утром он делал зарядку. И это она пишет. И она говорит, я за ним не подглядываю никогда, а ребята подглядывают. И говорят, что он долго очень стоит на коленях вечером, а им не разрешалось ложиться спать, пока патриарх не ляжет, не заснет. И иногда даже до утра. Они сердились, потому что он не давал им спать. Вот. А по этому куску стены разрешена была прогулка. У него очень все аккуратно было, все по расписанию. И москвичи знали, когда он выходит. Туда приезжали с детьми, с больными и ждали его выхода. Когда он выходил, все опускались на колени, и он молча всех благословлял, а разговаривать не разрешалось. Вот, и об этом даже вспоминает моя собственная тетушка, она тоже бегала туда, мы на Полянке жили, и видела патриарха, видела, как все его любят. Это была любовь. Уже не просто,
по-моему, в воспоминаниях Анастасии Цветаевой есть воспоминания, как она тоже вот ходила и водила туда сына своего, чтобы он патриарх благословил.
Да. Вот, и когда арестовали уже совсем и отвезли на Лубянку, эти вот 40 с небольшим дней, об этих днях неизвестно ничего, никому. Нету ни одной бумажки. Но это арест, это заключение в тюрьму обязательно должны были существовать. Или они где-то так спрятаны, или они уничтожены. За что вообще-то дело патриарха мы видели, и мы работали с ним, и издали книгу. Толстенную «Следственное дело патриарха Тихона». Но об этих днях никто ничего не знает. И только промелькнула одна записочка Агранова к Тучкову, или наоборот, вот как-то неясно несколько. И там было написано, наш разговор с патриархом, это можно написать целый роман. Ну, а методы наши ты знаешь. Что там за методы? Что такое там было? Причем патриарха потом много раз спрашивали, не пытали ли его, не мучили ли его. Он всегда говорил, нет, 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 нет. Но в записке написано, а методы наши ты знаешь. И его вынудили написать вот это заявление, что я не враг советской власти. Из-за этого заявления многие, немногие, конечно, совсем немногие, но некоторые такие прям борцы за чистоту, они немножко как-то засомневались в нем, что вот он мог себе такое позволить. Но его обманывали, потому что ему совершенно по-другому изображали картину обновленчества вот в это время. Когда он вышел из тюрьмы, из этой внутренней, и увидел, как все обстоит, он говорит, если бы я знал, что все так обстоит, я бы по-другому себя вел. Вот, а когда он вышел, то сразу же, прямо из тюрьмы, он поехал на похороны старца Алексея Мечева. И то, чего хотел добиться ЧК, оказалось, что это совершенно все бесполезно, потому что его встречали. Такая была всенародная радость, что он вышел, что он приехал. Вот там мы цветами его забрасывали и несли где-то на руках. И этот храм, на Лазаревском кладбище был занят обновленцами, и патриарх не вошел туда, а служил панихиду на ступенях. И, в общем, после этого его как бы, ну, он освободили его от домашнего ареста, и разрешено было ему служить. И, ну, но на каждое служение он должен был спрашивать, опять-таки, разрешение у Тучкова. Внедрено было очень много агентов, которые все время следили за публикой, за верующими, кто что сказал, сколько народу было, где. И все это доносилось, записывалось, доносилось. И вот в этих донесениях они пишут там, что его встречают как государя. Вот с такими почестями только царя встречали. И все их усилия, то, что он как бы признал, что он согласен там, с советской властью, примирился, все это напрасно. Народ совершенно не отошел от него. Вышел только 11 номеров еженедельника ЧК. Они обучаются тем, что в этих еженедельниках полностью напечатали списки расстрелянных. И в списке первым и протерей Иоанн Восторг. Причем с этими расстрелами вот этого времени, это была гордость вот, ЧК, эти расстрелы. И мне рассказывали в музее МВД, а ей рассказывали старые москвичи, что одно из мест расстрелов были хамовнические казармы. И там они окружены были забором, и на заборе большими буквами было написано «Здесь идут расстрелы». То есть никто не скрывал.
Тогда не скрывали.
Не скрывали. Вот, а расстрелы происходили сразу с 18 года, как только правительство переехало в Москву. Московские монастыри были превращены в концлагеря. 11 концлагеря открылось, а всего мест в маленькой тогда Москве, мест заключения было 49. Вот, и три, во всяком случае, три из этих монастырей были расстреляны. Это Новоспасский, там обнаружены расстрелянные, захоронение расстрелянных на горке, которая к пруду, вот к этому спускается. Ивановский и третий Андрониковский. Там почти везде были заложники. И заложники, это же все дело случая. Тебя могли отпустить на утро, а могли расстрелять. Никаких причин не нужно было для этого. Поэтому остались живые некоторые люди, которые потом рассказывали, как это все происходило. И тогда же были начаты расстрелы в Варсановичском переулке. Это переулок, соединяющий Рождественку и Большую Лубянку. Вот угловой дом Большой Лубянки и Варсановичского переулка. Там в ЧК, где был кабинет Дзержинского. И вот он очень часто там ночевал, там даже было устроено такое лежбище ему за ширму. И писал оттуда такие очень романтические, такие очень любовные письма своей семье. А в это время в подвалах там происходили расстрелы. И во дворе, с самого начала, во дворе этого дома, ну, уже по Барсановскому переулку, там был гараж номер 1 НКВД и так далее. И сначала где-то за поленницей дров расстреливали, а потом под этими гаражами были оборудованы оцинкованные подвалы, в которых все годы происходили расстрелы. И в сталинские времена, и после сталинской. Потому что это место одно из самых трагических в Москве. Такого бы не видели, такого Ленина не видели и не увидите больше. Потому что это единственный вообще такой Ленин. И я думаю, что он очень похож и передает вообще вот эта одержимость, эта злобность. Ненависть.
Страшный оскал какой-то.
Страшный оскал вот этого публичного человека этого. И все спрашивают о скульпторе всегда.
Да.
Скульптор Лавров Георгий Дмитриевич.
С каких лет?
Это 24-го года скульптура. Я думаю, что это после смерти, наверное, Ленина. Она сначала была здесь, это очень старый музей, начало 20-х годов. Но ее очень быстро убрали, и все десятилетия она находилась в подвалах, спрятана от людей. И только вот в последнее время они вынули в экспозицию. Мы когда увидели его, мы сказали, нам, на выставку, нам. Окружает Ленина знаменитое письмо его, Молотову, где он пишет... Вот,
секретный.
Ну, секретный, конечно, секретный, все секретно. Где он пишет о том, что, пользуясь голодом, нужно арестовать и расстрелять как можно больше священников.
Чтобы подольше они помнили.
Чтобы десятилетиями они уже не могли поднять голову. Вот это как раз очень подходит к этой скульптуре. Все деньги, которые были собраны, на 90% пошли на саму эту акцию по изъятию ценностей и на помощь компартиям, которые мы запускали руки в западные страны, Коминтерн, на создание, на содержание Коминтерна.
А вовсе не на голодающих.
А совершенно не на голодающих. Здесь мы видим начало работы с детьми и с молодежью. Это будущий комсомол, это будущие пионеры. Пионеры, бейте тревогу, ваши родители молятся Богу. И причем эта работа была настолько успешна, что школьники уже были полностью безбожники. Если это не какая-то семья священническая, какая-нибудь очень религиозная, то все, эти дети уже все, они законченные атеисты. А вот это наш Тучков. Это два портрета Тучкова. Есть еще более выразительные, я недавно обнаружила. Вот наши самые большие враги церкви, они изначально или семинаристы, или они сколько-то проучили в семинаре, или они церковные люди были. Вот Тучков самый большой гонитель. Он воспитывался тетушкой, которая была очень религиозна. Она вытаскала каждый день ребенком в церковь. Он все знал. Знал службу, пение, все. Он пел там. И, наверное, где-то уже в конце жизни что-то, какие-то воспоминания вот об этом времени, наверное, всплыли у него. Но это только в самом конце жизни. Жили они в Москве на Дивеевском подворье. Это все, все фантастично совершенно. И Дивеевские матушки, значит, у него родились дети, семья разрасталась, они обстирывали, кормили, значит, все убирали там, мыли полы, все-все-все делали для этой семьи. Но они, во-первых, чувствовали себя, как у Христа за пазухой, они не боялись, что их тронут, пока он у них живет. А зато они все были невероятно почитательницы патриарха Тихона и Илариона Троицкого, но особенно патриарха Тихона. А они всегда знали первыми, где он служит. А еще бы им не знать, когда Тучков сам дает разрешение. Вот, и они мчались, значит, к этим местам служения, занимали там лучшие места. Во-первых, в Москве это разлеталось моментально все. И народ бежал на службу к патриарху Тихону, когда ему разрешили. Вот. А в конце жизни он выскользнул из органов, совершенно тоже неисповедимо по теме, обычно это невозможно было. Он выскользнул в 1939 году, перешел в Союз воинствующих безбожников и там занял скромнейшую должность после высот этих лектора. И ездил с лекциями атеистическими, значит, по разным там городам и весям. И тихо так переждал вот этот момент. А потом в 1947 году прекратил существование Союз воинствующих безбожников, и он остался неудел совершенно. И тогда он ушел на пенсию, и все. А в 50-х годах, когда он очень сильно заболел, он кому-то сказал, что я сколько людей я видел на своем веку, но самые лучшие люди – это священники. Это раз. И потом его родные сообщили, они передали очень много фотографий ФСБ и рассказали немножечко о нем. И они сказали, ну это и раньше было известно, но сейчас это подтвердилось, мы сомневались в этом. Подтвердилось, что в конце жизни он позвал патриарха Алексея I к себе и 4 часа с ним разговаривал, запершись. То ли он исповедовался, то ли просто они беседовали. Жена его, говорят, там бегала как безумно, что он с ума сошел, он папа позвал, и поп этот сидит. Они заперлись, и что делать? Наверное, он исповедовался все-таки так вот, судя по всему. Наверное, что-то детское такое в нем всплыло. Но отправил он на казнь и на мучение очень много самых лучших людей. Самых лучших.
Наверное, повод задуматься о методах религиозного воспитания детей.
Да.
Дети вроде водили в церковь, вроде причащали, да, вроде воспитывали, да. А что в результате?
А в результате это очень легко, куда-то улетучивается все.
Вы слушали первую часть радиоэкскурсии по выставке «Преодоление. Русская церковь и советская власть». которая в начале ноября открылась в Музее современной истории России в Москве по адресу Тверская, 21. Выставка, напомню, будет работать до 20 января 2013 года. О выставке рассказывала нам старший научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидия Алексеевна Головкова. Продолжение слушайте в следующий четверг.
Лебеди ушли, а вороны остались. Куда ушли, куда и журавли? Зачем ушли, чтоб крылья не достались? А папа где? Спи, спи за нами сон, сон на степном коне. Сейчас приедет, куда возьмет на лебединый дом. Там у меня, ты знаешь, белый лебедь. Где лебедь? А лебеди ушли, а вороны остались. Куда и журавли, зачем ушли, чтоб крылья не достались?